И сегодня бы я хотела говорить о сыновстве. Я уже как-то затрагивала эту тему, говорила, что когда я была в библейской школе, уезжала в Красноярск, вот именно вот эта вот тема, ее там так хорошо раскрывают, знаете, она помогла мне принять себя. И я считаю, что это вообще очень важная тема в христианстве. Так, и первое местописание – это Ефесянам 1 глава, 3-5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Аминь. То есть, смотрите, мы изначально... Бог избрал нас прежде создания мира, да, написано в Слове Божьем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. То есть мы изначально были Его. Мы изначально были Его. Написано, что Бог избрал нас. И также написано в Слове Божьем, что мы с вами сотворены по Его образу и по Его подобию. И знаете, когда Он создавал Адаму и Еву, Он дал им власть. Мы тоже это читаем в Бытие, что Он дал им власть над всем, чтобы они властвовали. И Он сказал им только, что с одного дерева не ешьте плодов. Остальное Он дал им власть, чтобы они властвовали. И знаете, обычно вот в нашей жизни, кому мы даем власть? Своей семье, это наши дети, да, наши дети, они могут пользоваться всем тем, чем мы с вами владеем. Но когда змей посеял сомнения в Адама и Еву, то грех разделил нас с Богом. И пятый стих написано, что предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. То есть вернуть нас обратно себе. И предопределение – это то, что утверждено и уже не подлежит изменению. Благоволение Бога в том, чтобы мы были сыновьями и дочерьми Бога и разобрались с сиротством. Знаете, когда мы не знаем, чьи мы, то мы сироты с вами. Мы не знаем, откуда мы. То есть мы должны понимать, что мы дети Бога. И дьявол в Эдемском саду посеял в нас ложь, что мы сами все можем. То есть он сказал, съешьте от этого и будьте как боги. Нам не надо было, потому что Бог нас уже создал по своему образу и подобию. Он и так нам дал власть над всем. И вот эта вот ложь, она вкралась в наши сердца, и мы стали считать, что мы вот, сами все можем. И знаете, наверное, каждый пришел в церковь из-за того, что ну какая-то нужда, что-то в жизни было не так, потому что ну редко когда приходят, что все хорошо. И знаете, вот это вот я сам все могу довело нас вот до такого. Вот меня довело до того, что я попала в центр реабилитации. Я все могу. И знаете, это заблуждение, это ложь дьявола. И знаете, мне очень понравилось, слышала такое одно сравнение. Помните, Иоанн Креститель сравнивал фарисеев с порождением ехидны. И знаете, вот слышала такую историю, что вот эта ехидна змея, она залазила на дерево, и она рожала с дерева. И то есть вот маленькие змеи, они падали вниз. И когда она рожала последнего своего детеныша, она падала и съедала всех тех, которые не успели уползти. Знаете, вот так вот случается в природе. И Иоанн Креститель, он сравнивает фарисеев с порождением ехидны, потому что внешне они были благочестивы, мы знаем, они знали все, абсолютно все законы, они соблюдали эти законы, но по отношению к другим людям они были горды. И порождение ехидны – это вот как раз дух сиротства. То есть знаете, это я сам за себя, надо уползти. И мы часто сейчас, знаете, вот кто-то ходил там в церковь, и ты вот, ну, спрашиваешь, ну, даже вот в дело веры раньше мы ходили, вот встречаешься, когда с кем-то, да, спрашиваешь, куда ты сейчас ходишь? И многие говорят, никуда не хожу, я сам церковь. Да, аминь, написано, что мы все камни живые с вами, устрояющий дом, да. Но, знаете, такие люди являются сиротами, у них нет пастора. В числах, в 27 главе, 16-17 стих, я не буду зачитывать, Моисей просит Бога поставить, то есть, когда они должны перейти в землю, мы знаем, что Моисей не входит в обетованную землю, и за место себя он просит Бога, чтобы он поставил человека над народом Божьим, чтобы, он говорит, чтобы, так, поставь человека над обществом сим, чтобы они не были как овцы, у которых нет пастыря. То есть вот такие вот люди, которые говорят, что вот я дома проповеди смотрю, я не хожу в церковь, это люди-сироты, у них нет пастыря. И следующее местописание хотела бы зачитать, это Иоанна 8 глава, 35 стих. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». И новый русский перевод: «Раб не всегда будет жить в семье, сын в ней живет всегда». Знаете, раб не может быть долго в церкви или семье, а мы знаем, что церковь – это и есть семья. Сыну ему некуда пойти, потому что он уже дома. Вот знаете, наши же дети не уходят куда-то жить. Я не хочу с вами жить, пойду там еще куда-то. Да нет, наши дети, они могут сходить в гости, но они возвращаются, потому что это их дом. Вот точно так же и в духовном смысле. Мы знаем, что это наш дом, и мы никуда не уходим, потому что мы знаем, чьи мы и откуда мы. И очень часто происходят такие вещи. Слава Богу, сейчас как-то вот я с этим не сталкивалась, но знаю, что раньше было, и еще в дело веры. Вообще так, ну, в христианской жизни это случается, что многие говорят, что меня в этой церкви не любят, на меня не обращают внимания, я здесь не нужен, меня здесь не ценят. Пойду в другую церковь, там вот и лидеры лучше, и пастор-то там такой крутой. И знаете, это говорит о духе сиротства тоже, потому что, знаете, когда ты сын, ты знаешь, что ты любим, ты знаешь, что ты ценен, и ты знаешь, что ты нужен. И знаете, это очень хороший наглядный пример, когда у нас тут много таких семей, когда в семье больше одного ребенка, два и больше. И это очень, ну, наглядно, да? Смотрите, когда в семье двое или более детей, то когда рождается младший, то старший ребенок, он начинает ревновать. Но знаете, это не ревность, это и есть дух сиротства. Потому что просто он забыл, что когда он был маленький, ему точно так же уделялось только же внимание. Все было для него. Но знаете, иногда мы, родители, мы перегибаем палку и на самом деле, ну, сюсюкаемся больше с маленькими, поэтому нам надо иметь мудрость, чтобы ровно отдавать свою любовь. И потому что мы забываем про старшего и начинаем уделять больше внимания младенца. И в это время, на самом деле, в сердца детей закрадывается вот этот дух сиротства. И, знаете, дух сиротства, он вообще потом мешает в жизни двигаться. Ты начинаешь себя недооценивать или еще что-то. То есть это надо разбираться. Мы как родители должны мудры в этом. И мне, знаете, очень понравился, приведу пример, вот Лизу. Когда у нее родилась Вика, вот я говорила, что мы над маленькими там, ой, ты хорошенькая. И вот я точно так же подошла к Вике, начала говорить. И Лиза говорит, мы обычно, если там, ну, целуем и Вику, и Веру. Если мы говорим, что ты красавица, то мы говорим и Вике, и Вере. И знаете, мне это настолько понравилось. Вот когда мы воспитываем детей вот так вот, то тогда наши старшие дети, они не будут себя считать отчужденными. Точно так же в духовном смысле. И понятие «сын», он не может быть, что сегодня он сын, завтра он не сын. Такого не может быть. Большинство людей в Писании, да, мы читаем, что они были чьими-то детьми. Точно так же и мы с вами сегодня все являемся чьими-то детьми. И какие бы ни были наши родители, физические родители, они наши отцы и матери. И это пожизненно. То есть мы не, знаете, сегодня одни у нас родители, завтра другие. Нет. Бог нам дал одних родителей, и это уже до конца. И согласен ты где-то с ними бываешь, не согласен там. Может, тебя что-то напрягает или раздражает, или что-то ты любишь. Суть одна – это навечно, то есть это вот пожизненно. И знаете, написано, что раб не пребудет вечно, но сын пребудет. И нам важно понять, что мы для Бога, кто мы для Бога, какой наш статус. Разобравшись с этим вопросом, нам будет легче воспринимать Бога. Потому что, знаете, я знаю, что провожу служение СОЗа и, знаете, сталкиваюсь с такими вот, когда у ребенка не было отца, они не могут до конца правильно принимать Бога Отца. То есть вот это вот на самом деле, это очень важно, может мы этого, ну, не осознаем, но это очень, в духовной сфере это очень сильно влияет. И знаете, я предлагаю вообще задать себе сегодня вопрос, кто Бог для меня? Он мой начальник или он мой родитель? Кто он для меня? Знаете, это не только касается каждого из вас, это также я задаю себе этот вопрос. И ответив на этот вопрос, мы сразу поймем, что нам принадлежит, чем я могу пользоваться и что мне позволено, а что не позволено. Если взять, в пример, вот давайте возьмем физическую, да, вот жизнь. Если, например, ты начальник, и у тебя есть в подчинении сотрудники какие-то, которые даже могут быть твоими друзьями, там, лучшими друзьями, да, и они приходят к тебе домой, то есть ты с ними дружишь. Но знаете, если взять сотрудников и твоего сына, то твой сын имеет больше прав, чем эти сотрудники. Или, например, к вам кто-то приходит в гости. Они позвонили в дверь, и они заходят только тогда, когда ты их пригласил. Но твой сын, он не спрашивает тебя, можно войти или нет. Точно так же и дома. Гости, они не имеют права там залезть и те в шкафы, в холодильник или еще что-то, да. Но твой сын, он не спрашивает тебя, а можно я открою холодильник там или выпрашивает пароль там от холодильника, да, чтобы залезть. Нет, наши дети, они имеют полный доступ ко всему, к тому, что мы, чем мы владеем. И знаете, дети обладают какой-то невидимой, особенно маленькие, невидимой властью над нами, родителем, в хорошем смысле. Очень часто ты готов отказать в чем-то себе, лишь бы порадовать своего ребенка. И ты заботишься о своем ребенке и понимаешь, что будет для него хорошо, а что нет. Также и с нами Бог, Он понимает, что для нас с вами хорошо, а что нет. И мы бывает, что молимся, и пастор Альберт как-то говорил, да, что когда мы молимся, не всегда ответ бывает «да», что ответ также бывает и «нет», это тоже ответ. И вот когда мы получаем «нет», знаете, бывает такое, что мы обижаемся на Бога или мы разочаровываемся. Это зачастую бывает тогда, когда, знаете, у людей бывают неправильные мотивы. Вот, ну, приходят, например, в церковь только, и еще когда они, познав Бога, с неправильными мотивами что-то получить, вот такое бывает. Люди разочаровываются, люди обижаются и уходят. Да, в физическую жизнь. Родители, ты что-то попросил сделать. Они тебе сказали «нет, потому что тебе это не надо». Ты что, соберешь вещи и уйдешь, скажешь «я с вами жить не буду, я ухожу»? Нет, Точно так же и с Отцом Небесным. Он наш Отец Небесный. Куда нам идти? И ты можешь немного погрустить, да, это твое право. Ты, ну, как бы, когда мы не получаем, мы можем опечалиться. Но, знаете, мы никогда не должны забывать, что Отец Небесный, Он заботится о нас, и Он знает лучше нас, что нам, для нас хорошо, а что нет. Так, хотела бы прочитать Бытие, 15 главу, 1-2 стих. Пока 1-2. «После сих происшествий было слово Господу к Аврааму. В видении и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элизер из Дамаска». Знаете, часто приходя молиться, мы молимся, просим Бога о каких-то наших нуждах, просим, и знаете, вообще, когда мы заходим в тайную комнату, это должна быть молитва не, так скажем, не в одни ворота, что ты выговорился и ушел. Знаете, Бог всегда нам отвечает, и то есть это молитва взаимная. Ты молишься Богу, Бог что-то говорит тебе. И вот мы должны говорить, тут мы видим, да, Авраам о своей нужде, а Бог ему говорит о великом. Авраам, награда твоя велика, а Авраам о своей нужде. И почему он говорит о нужде, да? Он говорит: что ты дашь мне, если я остаюсь бездетным? Распорядитель в доме моем этот Элизер. Смотрите, этот Элизер, вот. Этот, что мне? Наследство кому? Наследство мы знаем, что остается детям. Для чего мне, если у меня вот этот распорядитель? То есть он не очень доволен, да, тут. И Авраам указывает на то, что сына нет, кому оставить наследство. И давайте прочитаем дальше, это 3-4 стих. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господу к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». План веры – это чтобы у тебя были дети. Кто-то должен родиться через тебя. И знаете, это не только физически, это точно так же духовно. Мы должны родить и воспитать и передать духовное наследие. Мы знаем, что Моисей, он попросил Бога, я говорила, да, и он передал духовное наследие, это Иисусу Навину и Халев. То есть мы точно так же из наших духовных чресел должен кто-то родиться. И знаете, сыновья получают наследие. Только сыновья и только дочери получают наследство. Сыновья становятся наследниками дела отца, если они были вовлечены в дело отца до этого. Мы знаем, что если ребенок не был вовлечен в дело, и когда отца не будет, то научить его будет некому, он может просто все это потерять. Иисус делал дела отца. Он везде в Писании, мы много встречаем, что он говорит, что он делает дела, которые отец мой говорит мне. И затем отец отдал все Иисусу. И мы с вами имеем наследство, которое не заработали. Мы можем помнить, что сначала идет, должны помнить, что сначала идет сыновство, а потом уже все статусы другие, вот физические. Начальник ты, лидер ты, там, лидер прославления. В первую очередь ты сын. Через Иисуса мы с вами принимаем спасение. Через Святого Духа мы с вами получаем дары Духа Святого. Через Отца мы получаем с вами наследство. И если нас спросят, кто наш Бог, мы все скажем, что наш Бог, Он наш Отец, да? Но, знаете, живем ли мы так, как будто мы его дети? И, знаете, в Коринфянам в 3 главе 23 говорится, что мы Христовы, а Христос Божий. Дети всегда похожи на своих родителей. То есть это передается через генетику. Точно так же, и если мы говорим, что мы Божьи дети, то мы точно так же должны быть похожи на Господа. То есть похожи быть на Христа. То, что делал Он, должны делать и мы. Точно так же мы должны быть кроткими, смиренными, как был Иисус, послушными, миролюбивыми, сострадательными, любить, в общем, такими, каким был Иисус. То есть Иисус, Он был кроткий. Мы точно так же с вами должны научиться. Я, знаете, это вся жизнь. Мы не можем вот прямо в один миг, но мы должны стараться. Мы никогда не будем такими же святыми, как Иисус, потому что написано, что никто не свят, да? Но, знаете, мы должны стараться, мы должны идти к этому. Мы с вами свет миру, и мы этот свет должны являть. Если наш светильник темный, что мы будем являть этому миру? Мир, на самом деле, он смотрит на нас, как на верующих, как на церковь, и он ожидает. И Иоанна 5 глава 30 стих написано: «Я ничего не могу творить сам, это Иисус, от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Иисус много раз говорил, что Он делает дела те, которые говорит Ему Отец. И я говорила уже про тайную комнату, да, где мы можем услышать волю Бога. Это в нашей тайной комнате с вами. Когда мы заходим и молимся, мы должны слушать, что Бог хочет, и получать оттуда. Мы знаем, что прежде чем Иисус выходил к народу, проповедовал или кормил, Он всегда сходил на гору, Он молился Отцу, и Он молился очень долго. Точно так же и мы с вами. Если Иисус был Богом, то нам нужно гораздо больше времени, чтобы уделять время Богу. И знаете, второе – это послушание. Иисус был всегда послушен своим земным родителям, и Он всегда был послушен своему небесному Отцу. Один раз Он был непослушен, это описана история в Луки, читать не буду ее, в Луки 2 глава 41-52 стих. Это когда Мария и Иосиф берут Иисуса на праздник, и они идут в храм. И знаете, когда они возвращались, Мария и Иосиф думали, что Иисус идет с родственниками какими-то, но придя домой, они не обнаружили, то есть они обошли всех, и они не обнаружили Иисуса. И они возвращаются обратно и видят такую картину, что Иисус, Он сидит, и вот Он общается вот с этими мудрецами, что-то им объясняет. И знаете, там так написано, что «Сын, ты расстроил нас». Вот представьте, у вас сын 3 дня дома не был, вы не знаете, где он. Неужели вы придете: «О, сын, где ты был, мы так расстроились?» Да, конечно, все равно и наругаешь, и попадет, потому что ты родитель, твое сердце болит о твоем ребенке. И знаете, вообще в Израиле мальчик в 13 лет только мог вот именно в храме что-то говорить. Когда мальчику исполнялось 13 лет, то проводился обряд бар-мицва. Перевод – это сын заповеди. То есть до 13 лет за мальчика перед Богом нес ответственность папа. У девочек это наступало в 12 лет. И обряд назывался батмица. То есть, ну, значение «дочь заповеди». Так вот, после этого случая, когда вот Иисуса слушался, он остался, после этого случая написано в конце, что после этого он всегда был послушен своим родителям. То есть мы знаем, что он в 30 лет начал свое служение, да, и вот до этого момента он всегда был послушен своим родителям. Также хотела бы привести пример Деяния. Это мы знаем, где Иисус говорил, что когда я уйду, что вы должны быть вместе. И они были послушны, они собрались в горнице, они были вместе, и мы знаем, что сошел на них Дух Святой. И что-то невероятное, вот это посещение они получили, да, мы все знаем, что они стали говорить на иных языках. И знаете, если бы они были непослушны, то они бы вот этого не пережили. Но они были послушны, и они собрались все вместе. И знаете, наставничество дает, вот сегодня, кстати, про наставничество тоже говорили, да, дается, чтобы наполнить тебя силой. Наставник не просто так поставлен вообще. Мы знаем, что здесь на земле Бог поставил апостолов, пасторов, то есть каких-то служителей, лидеров. То есть это наши наставники, и мы должны точно так же быть послушны и им. И написано, кто принимает пророка во имя пророка, получает награду. Награда – это то, что заслуженное, это не дар. То есть пророк, он получает иногда награду, потому что он что-то делает, то есть он развивает, да? Но ты получаешь награду просто через него. Он работал над развитием, и сила, которая на нем, она изливается на твою жизнь. И знаете, Бог твой и мой успех спрятал в подчинении человеку. И знаете, честно, я с этим согласна, я вообще верю в передачу помазания через возложение рук. Я верю, что послушание, оно на самом деле очень важно. И я это проходила в своей жизни. И знаете, я верю то, что сейчас вот на той позиции, которую Бог поставил, да, с мужем нас, что именно это через это. Потому что, знаете, бывает всякое. Наставники, лидеры, служители – все люди. Бывает, что мы обижаемся на них или еще что-то. Но знаете, я очень слышала много историй, я сама это проходила. Знаете, когда наставник, может быть, или служитель что-то тебе сказал сделать, ты понимаешь, что, ну, может быть, это не надо делать, но ты все равно, ты идешь и делаешь это. И знаете, Бог через это благословляет тебя, а служителю он просто потом показывает, что это можно было и не делать. Понимаете, вот это вот наше послушание, Бог, он просто благословляет нас через это. И мы должны не забывать, что да, человек, он остается человеком, но человек, призванный Богом, он останется человеком также. В нем могут быть недостатки, но мы должны на него смотреть глазами Бога. И вообще на каждого человека в своей жизни мы должны смотреть с вами глазами Бога. То есть мы должны с вами быть послушны как Богу, начальником на наших работах, в церкви, там, своему лидеру, служителю. И знаете, послушание – это то, что отличает детей Божьих. Чтобы быть в любви у Бога и у человеков, нужно быть в послушании. Знаете, мы, люди, нам вообще зачастую очень трудно быть послушным. Даже по себе это говорю. И бывает такое, что, например, вот, ну, муж что-то попросил меня сделать, у меня сначала возмущение, потом я все равно это делаю. Но бывает, ну вот мы люди, вот мы вот такие, да. Но знаете, мы должны стараться и стремиться это сделать. И знаете, зачастую такое бывает, что на работе начальник нас отругал или еще что-то, но мы с вами на следующий день мы возвращаемся на работу, да, мы не уходим оттуда, мы все равно идем на работу. А как происходит в церкви? Что-то тебя попросили сделать, попросили пораньше прийти, или выкинуть мусор, или что, и у тебя начинает, почему это должен делать я, или а почему это ко мне обратились, все, я обиделся, и служитель, и лидер уже не в милости просто у нас. Ну вот на самом деле такое бывает. И знаете, мы должны, наша позиция должна быть, церковь – это наш дом. Мы не можем никуда уйти, потому что это наш дом с вами. Куда мы уходим с вами из дома? Никуда. И знаете, мы должны на самом деле мечтать, чтобы в нашей церкви, в нашем доме всегда все было лучше. Мы для дома своего стремимся, да, ведь? Чтобы у нас были самые лучшие шторочки, там еще что-то. Точно так же для церкви. Это наш с вами дом. И быть ребенком в доме и быть наемником – это разные вещи. Наемник, знаете, он когда он что-то делает, он всегда ожидает, что он получит что-то взамен. Ребенок же, он это делает, потому что это его дом. То есть он даже не думает, не допускает никакой мысли, почему это я буду делать или еще что-то. Он это делает, потому что он дома. И знаете, вот тоже слышала выражение одного пастора, очень мне понравилось. Он сказал, что когда в церкви побеждается дух сиротства, дети начинают работать. Чем старше дети, тем больше они делают. Вот сегодня Антон тоже затрагивал, когда говорил про свечи. То есть, когда мы начинаем что-то делать в церкви сами, то есть вот этот дух сиротства, он побеждается, потому что ты знаешь, это твой дом. Если это не сделаю я, кто это сделает? Иисус всегда служил людям. И мы, как его дети, тоже всегда должны стоять в позиции служения людям, приносить пользу другим. То есть Иисус служил, и мы с вами должны по своим силам, кому мы можем, может, даже соседям или еще, или на работе, просто служить людям и являть вот этот вот свет. И знаете, люди этого мира, они наоборот. Они ищут, как принести пользу себе. Это эгоцентричны, только для себя. Мы же должны быть наоборот. И сыновья дочери Бога, то есть это мы с вами, это люди высокого духа, имеют в себе великодушие. Я вчера даже посмотрела в интернете, что такое великодушие, и я записала. Великодушие – это свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, снисходительной, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами. И знаете, к Иисусу приходило всегда очень много разных людей, да, много разного народа. Знаете, но Иисус никогда не опускался до их уровня. Он всегда давал руку, и Он поднимал. Точно так же и мы с вами. Знаете, мы можем иметь общение, мы даже должны с вами иметь общение с неверующими людьми больше. Но мы никогда не должны опускаться до их уровня. Если он пьет, ты не должен с ним пить, но ты должен помочь ему подняться. Если он что-то, какой-то грех совершает, ты не должен опускаться до его вот этого уровня, но ты должен помочь подняться ему. И точно так же мы должны помнить, вот сегодня Денис свидетельствовал, мы также должны помнить, что грех – это ниже нашего достоинства с вами. Хамство – это ниже нашего с вами достоинства. Грубость и все остальное – это ниже нашего с вами достоинства. То есть мы должны являть этому миру любовь. И у сыновей, и у дочерей Божьих ценности те, которые избрал Бог. Высокий дух – это не только духовные ценности, но это и ценности материальные. Знаете, я всегда, ну, как бы думала, почему я так отношусь, там, ну, видя, что что-то портится или что аппаратура. Вроде это не мое, да, но вот у меня, знаете, у меня всегда сердце как-то вот так. И я не понимала, почему так. И вот, знаете, тут я услышала, и мне так понравилось. Мы дома. Это, не знаете, это ничье. Это твое. Это твое. Это мое, и мы должны вот за всем этим просто на самом деле следить, беречь, потому что это наше. То есть мы, как дети Божьи, должны также ценить и материальные ценности. Также сыновья и дочери Божьи, они святы. Да, написано, что никто не свят, как Иисус, да, но мы должны стремиться к этой святости. Святой, то есть отделенный, не такой, как все. Господь отделяет для себя, для своего употребления. Бог хочет отделить нас для себя, чтобы использовать для других. То есть мы его сосуды в его руках, и мы должны ему просто позволить, чтобы он использовал нас для других людей. И Иисус – показатель святости. святость – это доброе, любящее сердце, которое видит боль других. То есть мы всегда должны знать, и мы все в церковь приходим. И бывает такое, что кто-то приходит с какой-то болью или еще с чем-то. И знаете, мы должны всегда видеть это, мы должны обращать внимание. Не только с кем ты всегда общаешься, но смотри всегда по сторонам. Подойди к другим, с кем ты, ну, не настолько, может, хорошо общаешься. Мы должны видеть боль других. Точно так же и в миру, на работе что-то. Помогай людям. Также это плоды Духа Святого, взращенные в нашем поведении. Читать не буду, это в Галатам в 5 главе, 22-23 стих. Мы знаем, да, плоды Духа Святого. Это 9 плодов Духа Святого. Вот это то, что какие должны быть. Давайте вспомним. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И написано, что на таковых нет закона. Знаете, когда мы всем вот этим будем обладать, то нам не надо ничего будет говорить. К нам не надо будет подходить и что-то, чтобы нас просили. Мы это будем делать, потому что мы наполнены этим. Святость приходит через познание Бога, через близкие отношения с Ним. Мы вот в пример хотелось тоже взять как раз Моисею. Моисея, ту историю, которую Денис сегодня рассказывал. Моисей, он вошел в его присутствие, и он вышел в святости. Да, мы, написано, что он даже лицо закрыл. Люди не захотели войти в его святость. То есть в его присутствие не захотели войти, и мы знаем, они вылили себе идола и стали поклоняться ему. Но наша святость не от самоправедности, наша святость от его присутствия. Через него мы имеем святость. Так, местописание Захария 8:16. Тоже написано, какие должны быть дети Бога. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. То есть, если ты видишь, что твой брат или твоя сестра что-то поступают неправильно, вы должны говорить истину друг другу. Вы не должны лукавить или еще что-то. Мы должны говорить истину. Также мы знаем, что когда Иисус ходил, Он исцелял людей, Он освобождал, воскрешал, изгонял бесов. И это дары Духа Святого. То есть, когда мы начинаем служить, то вот эти дары Духа Святого, они сопровождают нас. И точно так же хочу, чтобы мы вспомнили это дары Духа Святого. Это тоже 9 даров. И знаете, говорят, что у Иисуса было и дары Духа Святого все 9, и плоды Духа Святого все 9. И сравнивают с голубем, что у голубя 9 вот перьев, да, на одном крыле и на другом. То есть первое – это дар слова мудрости, дар словознания, дар развлечения духов, дар иных языков, дар истолкования языков, дар пророчества, дар веры, дар исцеления, дар чудотворения. Дары Духа Святого являются средством, орудием, дающим нам силу успешно выполнять действия и служение для дела Божьего. То есть эти дары нам даны не для нас самих, но для того, чтобы этими дарами мы с вами служили другим людям. Не чтобы там, знаете, показать, что «О, вот у меня такой есть дар, смотри». Да, нет. Просто это вообще не наши дары. Бог просто через тебя, как через сосуд, действует и помогает людям, чтобы им было легче жить. Мы должны осознать, что мы Его дети. Мы от Бога родились. И в Псалме 138:13 написано, что Он устроил внутренности мои и соткал нас в чрево матери. Он наш Отец и никто другой. Знаете, Он только наш Отец, никто другой. Мы никогда не были в планах дьявола. Знаете, мы знаем, что дьявол, он только все извращает. Он пришел украсть, убить и погубить. Бог создал Авраама и Еву, да, и змей пришел и посеял в них ложь. И вот этот грех он разделил. Но они никогда не были детьми дьявола. Бог создал, мы с вами изначально были детьми Божьими. И ты всегда был в планах Бога. Знаете, Бог, написано, что Он соткал тебя в чреве матери. Ты был в Его планах. Он поместил в каждого из нас те нужные дары, нужные нам таланты, способности и тот потенциал, который тебе пригодится здесь, на земле, чтобы служить другим. И когда мы осознаем в полной мере, что Он наш Отец, то это все проявляется в нашей жизни в полной мере. Знаете, я верю, что когда мы до конца вот это вот поймем, осознаем и будем жить до конца, вот как это делал Иисус, тогда вот все, о чем я сегодня говорила, это будет проявляться в нашей жизни гораздо больше. В полноте, в большей. И мы должны, не должны забывать, да, что кроме какого-то статуса, которого ты имеешь, в первую очередь помни всегда, что ты сын Бога. И Иоанна 1:12 написано, что Он дал власть быть Его детьми. Он с нами, Он нам дал власть быть Его детьми. И сыновство – это осознание, кто теперь я, что я могу, чем я наделен. Сыновство – это статус неприобретенный. То есть ты ничего для этого не делал, чтобы быть сыном. Но это статус приписанный. Иисус вернул нам его. Мы знаем, что когда грех разделил нас с Богом, то у Бога появился план, как нас вернуть. И Он отдал своего Сына Единородного, чтобы мы через Него имели спасение. Каждый день Бог желает, чтобы ты слышал, как Он говорит тебе, что ты мой возлюбленный сын, ты моя возлюбленная дочь, моя любовь к тебе никогда не перестанет. Знаете, давайте мы просто на самом деле будем осознавать, кто мы. Знаете, когда я училась на библейской школе, может быть, кто-то подумает, что, ну, как-то неправильно или что, но знаете, когда я вот это поняла, да, и я подумала, почему вот, ну, я прошу то или что-то еще. Мой папа, он сам Бог. Он, знаете, он больше, чем вот эти все нефтяники или еще что-то. Он больше всего вот этого. Твой папа царь. И мы должны вот это понимать. Мы поем, да, что я дитя царя. Помни это всегда, что я дитя царя. Слава Господу.